Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру.
Надежда Рубцова. Когда остановились старинные часы? Эти часы старинные, фирмы Павла Буре. До революции их носил на руке небогатый петербуржец. Но кто он был и какова история часов до страшного декабря 1941 года, неизвестно. Их новая история началась в худшее время блокады, время самых крохотных пайков, самых сильных морозов и самой большой смертности. Время, когда отсутствовали электричество, вода и дрова для отопления домов. Время постоянных бомбежек ночью, обстрелов днем и нескончаемых боев вокруг города. Но наступление фашистов остановилось. Они закрепились на позициях и подтягивали городу все больше и больше тяжелых дальнобойных артиллерийских орудий. Артбатареи не были мобильны, и их засекали и уничтожали ответным огнем. Каждый из снарядов, которые делали на заводах Ленинграда женщины и подростки, был на вес золота. Каждый должен был попасть в цель. Поэтому артиллеристам требовались точность в расчетах и очень точные карты. Составлением же карт занимались военные топографы. Топографов было мало, но потери среди них были намного выше, чем в других родах войск. Их работа заключалась в том, чтобы, постоянно передвигаясь по краю фронта, как можно ближе подбираться к вражеским батареям и максимально точно определять расположение огневых точек противника. Часто солдаты, зная, что обречены на смерть, поднимались и шли в атаку, чтобы во время боя топограф мог приблизиться к наблюдаемому объекту. Простая съемка местности обходилась дорого, ценой многих жизней. Когда несколько батарей были засняты, топограф отправлялся в путь под бомбежками и обстрелом пешком через весь город до Смольного, где находился штаб. Там, во дворовой пристройке для разведчиков, была оборудована комната. Поскольку их было немного и встречались они редко, то короткое время, проведенное в одиночестве в этой комнате, было похоже на пребывание в раю. Там было электричество, лежанка с постельным бельем, вода, чтобы отмыться от окопной грязи, и печь с запасом сухих березовых дров. Но самое главное, они, командированные, были прикреплены к столовой Смольного, а в ней кормили обедами. Да еще к чаю выдавали кусочек сахара, что было немыслимой роскошью. Кусочки эти, вечерний и утренний, бережно заначивались, а в голодные окопные ночи их можно было положить на язык и подкрепить силы, чтобы не замерзнуть насмерть. Утром надо было сдавать отчет, поэтому всю ночь они чертили карты. Нет, рисовали. Ах, какие карты они рисовали. Произведения искусства, где были обозначены каждый изгиб ручья, каждое деревце, каждая неприметная высотка. Работали тушью и карандашами, которые были тоньше самых тонких игл, с заточенными до невидимости кончиками. Однажды ночью молодой топограф сидел за столом и работал, как вдруг почувствовал, что от двери пахнуло холодом. Оглянувшись, он увидел сгорбленную, закутанную в платки старушку. Она, не отрываясь, смотрела на стол, и он забеспокоился, потому что там лежали карты с грифом «Особо секретно», да и непонятно было, как эта женщина попала на самый охраняемый в городе объект. А она смотрела на стол, где в круге света от лампы лежал маленький, недоеденный кусочек хлеба. Он позже это понял, а пока он соображал, что с ней делать, сдать охране или выгнать, она заговорила, хрипло, тихо и отчетливо. Она сказала: «Дайте мне, пожалуйста, три полежка. У меня двое детей замерзают». Он предложил ей подойти погреться у печки и на свету разглядел. Она оказалась молодой женщиной, страшно худой и изможденной, оттого и похожей на старуху. Заострившийся нос, впалые щеки, неестественно бледная пергаментная кожа, а вокруг валившихся глаз черные обводы. Он был потрясен, потому что впервые осознал, что происходит в городе. Холод до костей, голод и безысходность. Хуже, чем на фронте. На фронте был паёк, горячая бурда, спирт и адреналин. А здесь ужас медленного умирания. И ужас от вида умирающих детей. Он лихорадочно, пока никто не вошел, перевязал веревкой поленья, потом схватил недоеденный хлеб, завернул в бумажку, вспомнил о сахаре, сунул туда же этот крохотный кусочек, положил ей в карман пальто, потому что руки ее уже были заняты дровами. Выглянул во двор, темно и тихо, показал ей: «Иди». И вдруг понял, что дал ей слишком много дров. она не дотащит. Связка большая. Но она, еще больше сгорбившись под тяжестью, скользнула в темноту навсегда. Когда он вернулся, чтобы продолжить работу, то увидел на стуле тряпицу. Схватил ее, чтобы бежать за женщиной, но из тряпочки вывалились часы. Он застыл пораженный. Она расплатилась за дрова. Она, ленинградка, погибающая от холода и голода, со своими детьми, не могла просто взять и уйти. Ей не позволили сделать это принципы и воспитание. Часы он завел, и они пошли. После этого они всегда были в его вещмешке и в полях у Полковских высот, и в Купчинском аду. В Купчино на берегу тихой речки стояла старинная церковь, с которой местность просматривалась на много километров вокруг, что для топографов неоценимо. По церкви били прямой наводкой, а вокруг нее укладывали снаряды квадратно-гнездовым методом. Вечность, смысл жизни и работа в те дни слились для двух топографов воедино и зависели от правильности выбора. Педантичные немцы не били в одну точку дважды, поэтому выбирать надо было свежую, еще горячую и дымящуюся воронку и прятаться в ней. И так каждый день, по много часов кряду, каждый раз выбирая, как в последний. Боевые офицеры, прошедшие финскую войну, держались и в Купчино до последнего. Но один не выдержал и однажды ночью сошел с ума. А другой в одиночку продолжал съемку, но через пару дней сделал неправильный выбор. Его оглушило взрывной волной, бросило лицом в землю, а сверху накрыло металлическим ливнем. Почему-то ночью его откопали, почему-то повезли в госпиталь, хотя людей, состоявших наполовину из земли и металла, хоронили тут же, не разбираясь, жив или нет. Почему-то он выжил, и когда через несколько месяцев перед выходом из госпиталя разбирал вещмешок, обнаружил на дне часы. Часы умерли. Взрыв был такой силы, что нежные колесики рассыпались, а тонкие стрелочки оторвались. Он положил часы обратно в мешок, за многие годы объехал и обошел полмира, не расставаясь с ними, а потом хранил дома, как бесценное сокровище. Они и есть бесценное сокровище. Память о страданиях людей и об их желании жить. Когда в нашем районе по праздникам в красивом дворце собирают блокадников и детей блокады, я представляю, что среди этих неунывающих бабушек сидит наследница остановившихся часов. Что хоть один ребенок той женщины да уцелел. Всякое бывает, но этого уже не узнать. Автор статьи «Когда остановились старинные часы» Надежда Рубцова. Текст читала Илона Тунка-Грошева.
Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру. Слушайте и читайте нас на www.школажизни.ру.